Глава вторая, в которой рассказывается, как еще подростком Ольга столкнулась с невероятным. С детства невероятные события липли к Ольге, как мошкара на клейкую ленту. Бывают люди, обделенные вниманием бурной судьбы, живут спокойно, без приключений, растят детей, тихо болеют, в свой черед покидают мир. Счастливцы. Существуют такие страны и народы, все им завидуют. Но есть и другие. Им достается любовь и внимание богов. Вспомним ветхозаветного праведника Иова. Так возлюбил его Господь, что сделал жизнь полной занимательных испытаний. Дал страшную болезнь, проказу, разорил имение. Близкие, знакомые, жена, дети покинули несчастного. А тот, знай, крепчает, Бога славит. И наградил Господь Иова за преданность. Вдвое увеличил состояние и дал 14 тысяч голов скота. И, как сказано в Библии, умер Иов в старости, насыщенный днями. Судьба непрерывно посылает таким людям щедрые дары небес. И жизнь несется, как вагонетка на американских горках, то вниз, то вверх. Сегодня они на вершине, а завтра в глубокой яме. И существуют такие же страны и целые народы. Странно, но им тоже многие завидуют. И это понятно, ведь об этих людях пишут книги, снимают фильмы, говорят тосты, правда, обычно после смерти. Каждый любимец судьбы когда-то был ребенком. Нам мало известно, какими были маленькие Иисус, Мухаммед или Будда, Наполеон, Рубенс, Ван Гог или Петр I. Впрочем, наш рассказ не о них. Вернемся к тому, что знакомо, по крайней мере, автору. Одна из удивительных историй произошла с Ольгой, когда она закончила 8 класс. Родители решили всей семьей поехать на море, в Египет. Страну, которая будоражила воображение мамы. Антикварный альбом с репродукциями Дэвида Робертса, наполненный таинственным миром древних дворцов, загадочных сфинксов и пещер с гигантскими статуями неизвестных богов, был гордостью домашней библиотеки. Мама взахлеб рассказывала дочке историю открытия Говардом Картером гробницы Тутанхамона. Глаза женщины, работавшей бухгалтером на химкомбинате, горели восторгом. В голосе звучал трепет перед чужой жизнью, наполненной невероятными приключениями. Предощущение удивительных событий волновало Ольгу всю дорогу. Первые несколько дней, проведенные на пляже отеля, прошли без приключений. Вокруг был прогретый солнцем светло-желтый песок, упоительно синее море, белоснежные шезлонги с красными зонтами, словно сошедшие с рекламных проспектов. Основное занятие на пляже — подглядывание. Все тайно или явно следили друг за другом. Замечали, сравнивали, додумывали, представляли. Новички привносили интригу. Признанные звезды вызывали зависть, раздражение и желание узнать, что же произошло вчера вечером. Подростки тусовались особняком в шумных компаниях, где могли проявить себя веселыми, развязными и даже порочными. В обществе родителей становились замкнутыми и молчаливыми. Не метали бисера передовых взглядов перед безнадежно устаревшими предками. Дети бегали с красными совочками и перекапывали пляж. Все были серьезно больны гландами, аденоидами, ангинами и обладали множеством талантов. Мужчины доказывали друг другу, кто главней. Каждый имел суверенный участок суши с 2 шезлонгами, зонтом и столиком, на котором покоился золотой скипетр власти — бокал утреннего пива. Царицы, в свою очередь, выясняли, кто на свете всех милей и румяней. Юные красавицы сияли украшениями, длинноноги, светлобровы и почти на все готовы. Они откликались на странные имена — Тута, Масяня, Ляма, словно из детской книжки про зверушек. Сам царь зверей, как правило, выглядел не очень. В русском варианте это был Кинг-Конг с массивным золотым крестом на шее, в заморском — интеллигентного вида дедушка Кощея Бессмертного. «Почему красавицы, как правило, живут с чудовищами?» — размышляла Ольга. «Может быть, в этом виноваты сказки? Любая девочка знает, чтобы встретить принца, надо сначала пожить со старым, скупым и слепым кротом. Или, по крайней мере, с 7 уродливыми гномами. А мальчиков сказки учат, что невесту ищут по размеру туфельки, и, повзрослев, те выбирают жен, исходя из длины ног». Решила спросить об этом маму. «Зачем придумывают сказки?» Мама уже привыкла к неудобным вопросам дочери. «Народная мудрость. Сказка — ложь, давний намек, добрым молодцам урок». Ольга задумалась. не факт, что добрым. Эта мудрость противоречит элементарным законам этики и уголовного права. Не понимаю тебя. Ну, например, в сказках положительный герой обычно пробирается в чужой замок, убивает владельца и присваивает чужие богатства и жилье. Не передергивай. Он убивает людоеда или Кощея, устало ответила мама, которая очень не любила странную логику дочери. Конечно. Но звание Кощея, людоеда или просто злодея присваивается владельцу замка только на основании личного суждения героя или услышанных им сплетен от местных крестьян. «Люди знают, что говорят», — неуверенно сказала мама. «Суждения крестьян вряд ли могут быть юридическим обоснованием убийства. Люди считают любую старую некрасивую женщину, имеющую черную кошку и живущую в лесу, ведьмой, а богача с плохим характером и аскетичной фигурой — безусловным Кощеем». В сказках рассказывается о торжестве добра над злом, а не о юридических тонкостях. Далеко не всегда добро побеждает. Ты помнишь историю о русалочке? Зачем ведьма дала девушке красивые ножки в обмен на страшную боль при ходьбе? Да еще и голоса лишила. Принц на ней не женился. Несчастная покончила с собой, а это грех. «Не говори глупостей», — рассердилась мама. Ольге уже и самой надоел спор. Последний пример почему-то напугал ее. Ольга вздохнула и легла на живот, подставив спину жгучему солнцу. Пыталась прогнать неприятное ощущение озноба, мурашками щекотавшее кожу. Девочка замолчала, хотя могла добавить, что сказки всегда обещают счастливую жизнь, но появляется счастье мельком и в самом конце. Принц расколдовывается и случается свадьба, но на этом самом интересном месте все заканчивается. И уже невозможно выяснить, как жили молодые после свадьбы. Фраза «стали они жить-поживать и добра наживать» неинформативна, и уж тем более отсутствует внятный смысл в распространенной концовке «я там был, мед пиво пил». Вдруг прекрасный принц оказался таким занудой, что прошлая жизнь с чудовищем или кротом казалась счастьем. Она вспомнила детское Евангелие. Там всех убили, и было лишь обещание счастливого конца. Получается, что нам всегда чего-то недоговаривают. Жизнь устроена так, что все время приходится страдать, лишь ожидая счастья. Мы словно стоим на остановке, поджидая автобус. Тоскливо бегут минуты, льет дождь, пронизывает ветер. Вот еще и хулиганы подошли. Вдруг автобус не придет. Или, что еще хуже, его вообще не существует. И, может быть, это тягостное ожидание и есть жизнь. Время провождения на курорте немыслимо без еды. Питанием заведовал злой чародей, судя по имени, бывший финном, All-Inclusive. Он заколдовывал людей, растаптывал волю. Желание похудеть, такое могучее, далеко дома, здесь съеживалось и тихо умирало. «Съешь этот салат из экзотических овощей с восточного базара, приправленный острыми специями и вкусным майонезом», шептал чародей в ухо туриста. «Что ты разглядываешь? Это не пена для бритья, а взбитые сливки на великолепном виноградном желе». Затем колдун выкрикивал самое страшное заклятие. «Все бесплатно!» Глаза несчастных жертв тускнели, безвольные руки сами тянулись к тарелкам с кашей в томатном соусе, рядом с которыми стояла красивая табличка «Морепродукты». «А вдруг это и правда устрицы, мидии и прочие кальмары?» Змеей проползала заведомо лживая мысль в затуманенные головы. «Чудо!» — вещал злой волшебник. «Взгляните на красную жидкость в бидоне, в том, что замаскирован под бочонок. Это отличное французское вино, даже Христос не сделал бы лучше». Все пробовали. То, что чудо не происходило, лишь укрепляло в вере. Грешники мы все, а что делать? Даже папа вкусил мелко рубленного тунца с тертым яичным желтком. Потом удовлетворенно произнес: «Я так и знал, это козье дерьмо, дочь, не ешь». К счастью, Ольга обнаружила еще один маленький ресторан в гостиничном парке. Там стояло всего 20 столиков и подавали жареное мясо со свежим салатом. Поскольку колдуна Финна не было, за все приходилось доплачивать, но готовили вкусно, хотя, по мнению папы, дороговато. Казалось, официанты с интересом смотрели на небольшую группу людей, питающихся в их заведении. Словно нас выделили и теперь изучают, — подумала Ольга. Если это так, из нас отберут несколько человек, чтобы найти победителя. Только непонятно в чем. Уже на следующий день эта фантастическая идея получила неожиданное подтверждение. Собирались к ужину. Ольга стояла у окна своей комнаты. Как красиво! Почему здесь настолько яркие краски? Отчего в Москве не бывает таких? Может быть, большой город смешивает цвета, пачкает их дыханием асфальта, выхлопами машин, мыслями людей? Прямо перед глазами сочно зеленела молодая пальмовая роща. Сквозь ажурный узор листвы поблескивал песчаный пляж и блистающая рябью необъятная поверхность воды. Далекая полоса горизонта вобрала в себя бесшабашную удаль моря, размазала ровной линией, а затем превратила в синеву. И подарила небу, как букет нежных незабудок. А небо? У него есть своя возлюбленная. Солнышко склонило золотистую головку и зарделось от смущения. Скоро оно ляжет спать, вспоминая счастливо прожитый день. «Вот вырасту, и у меня будет похожий вид из спальни», — твердо решила Ольга. Конечно, без толпы, шумевшей под окном у входа в ресторан. Сверху из-за светлой одежды отдыхающие походили на белых мышей, которых загоняют в лабиринт. Сильные и наглые проникали первыми, слабые оказывались в конце. Было жарко, и всем хотелось скорее войти в кондиционированное помещение. Даже на расстоянии ощущалась атмосфера тщательно скрываемой истерии. Отчетливо доносились басовитые реплики мужчин и возгласы женщин. Многие старались шутками и весельем замаскировать раздражение, поэтому гротескно жестикулировали и громко смеялись. Другие с уничтожающей иронией комментировали себя. Шутить над соседом было опасно. Кого-то пихнули, послышались раздраженные оклики. И вряд ли люди были голодны и думали, что еды на всех не хватит. Что заставляло их нервничать?
«Оля, ты переоделась к ужину?»
Папа деликатно постучал в дверь, но кричал так, словно дочь была глухая и находилась в Москве. «Бегу!» Когда спустились, подкрались сумерки. Толпа уже рассосалась. Привычно направились в парк, минуя ресторан, где слышались отзвуки пирушки Уолла. «Какая красивая мозаика!» — подумала Ольга. Сотню раз проходила, но не вглядывалась. Сделала несколько шагов в сторону, чтобы полюбоваться. Из цветных камешков складывалась картина во всю стену, до крыши. Симпатичный деревенский домик с зелеными ставенками и дверью среди ярких цветов. На нарисованном входе серебристый колокольчик. И вдруг дверь распахнулась. Она оказалась настоящей. Колокольчик коротко звякнул. «Заходите, еще есть места», — вкрадчиво произнес человек в черном костюме с блестящими пуговицами, отчего показался похожим то ли на трубочиста из сказки, то ли на официанта. Внутри виднелась уютная веранда. Всего несколько столиков с приятно мерцающими свечками. Под потолком змеилась гирлянда разноцветных лампочек, словно собрались праздновать Новый год. Нежным тонким ароматом пахли лимонные деревья, которые стояли тут же в керамических катках. Листья казались блестящими и чистыми, будто их только что помыли. Среди светло-розовых цветов уже завязались крохотные бусины, обещавшие со временем стать плодами.